Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И какое же замечательное время вокруг нас. Между Рождеством и крещением. Природа тиха, Господь над нами, люди добры друг к другу, устали от праздников, но еще не присытились ими. И сегодня мы будем рассказывать вам о рождественской сказке, о волшебном, прекрасном элементе всех тех праздников, которые отчасти прошли, отчасти еще нас ожидают. И, собственно, время от Рождества до Крещения – это действительно время сказочное, время чудес. Для того, чтобы у нас с вами был проводник по миру рождественской сказки, сегодня я пригласил к нам в студию Викторию Балашову, известного писателя, автора целого ряда романов, ну и, кроме того, человека, который выпустил книжки, посвященные и истории литературы, в частности, ее любимый герой – это Шекспир, один из ее романов посвящен лорду Байрону. Здравствуйте, Виктория.
Добрый день.
Ну что ж, давайте пойдем от основ. Вот в европейской и русской литературе был целый жанр, или, как сейчас нередко говорят, формат рождественской сказки, он сложился-то ведь не сразу. И, насколько я понимаю, у этого явления в литературе, в культуре очень глубокие корни.
Да, действительно, во-первых, существовали всегда у народов песни. Поскольку очень много людей было неграмотных, начиналось, я думаю, что все-таки как раз пресловутых, как у нас их называют, колядки, и в английском знаменитые Christmas Carols. И даже родоначальник сказок рождественских, Диккенс, написавший знаменитые свои рождественские истории, по-английски назвал свое произведение Christmas Carols, то есть это, в общем-то, как раз имеет отклик с песнями, и понятно людям, откуда берется сюжет, откуда все пошло.
А вот, собственно, Кэрол, автор «Алисы», это ведь, насколько я понимаю, псевдоним, и тоже оттуда?
Ну, не исключено. Историю его псевдонима я так точно не назову, но это интересная, Дмитрий, мысль.
Ну что ж, итак, начинается все, наверное, еще от эпохи Средневековья.
Да, но в Средневековье сложно назвать точно произведение, хотя критики, английские в частности, отсылают нас к различным легендам, сказаниям. Это не совсем рождественская сказка, как мы ее представляем, но некие сказания, в которых, конечно, мы находим общие черты с теми сказками, которые мы читаем сейчас, или с теми сказками, которые были написаны в XIX веке, когда пришелся самый пик на написание рождественских историй.
И я так понимаю, что это еще 15-16 века, вот, или это позже произошло? Когда появились первые корешочки рождественской сказки?
Хотелось бы тут назвать Шекспира, как это не смешно, но его «Зимняя сказка» нас напрямую отсылает к рождественским историям.
А тогда не смешно.
Да, ну, я не думаю, что просто тогда была такая категория именно произведений, которые отсылали бы к рождественской сказке, в отличие от XIX века, когда это уже отдельный жанр. Но, тем не менее, интересно посмотреть, что, во-первых, называет свою сказку Шекспир «Зимняя сказка». Естественно, уже тогда праздновали Рождество и Новый год, хотя это не было выходным днем, как мы, у нас принято сейчас говорить. Но люди, тем не менее, конечно, праздник этот отмечали. Еще опять-таки, не было елок в таком широком масштабе, как, например, уже в Германии начинали украшать дома елки, но в Англию это пришло позже. В Англию это как раз пришло-то, в общем-то, в викторианскую эпоху, это 19 век.
То есть это в основном обычаи континентальной Европы, центральной Европы, Германии, если я правильно понимаю, изначально все-таки оттуда начало распространяться.
Да, Северная Европа, это Швеция также, Германия, да, и когда, получается, в 19 веке уже во второй половине королева Виктория, ее муж, который как раз был из Германии, он привез эти традиции в Англию, они популяризировали этот праздник, как мы вот его примерно себе и сегодня и представляем, с елкой и подарками. Были даже нарисованы картинки, наверное, одни из первых в Англии рождественских картинок, где семья королевская сидит за столом, и елка, подарки. То есть вот это начало внедряться, в общем-то, с королевой Виктории и как раз самый пик написания рождественских историй, рождественских сказок и приходится на этот период.
Ну вот рождественская история или рождественская сказка, что это такое? Зимняя сказка Шекспира – это большое, очень значительное по объему драматургическое произведение. От того, что впоследствии станут называть рождественской сказкой, там разве что вообще чудеса, которые происходят внутри этого произведения. Чудеса очень странные, необычные для самого Шекспира. Ну, скажем, это вещь скорее исключение. Ну вот если говорить о рождественской сказке тех времен, когда она уже сложилась, в XIX веке, что является наиболее характерным? Что нас заставляет говорить, вот рождественская сказка, вот как ее писали, что туда вкладывали?
Я бы, во-первых, позволила себе наглость разделить самой внутри рождественских сказок этот жанр на три поджанра. И первый больше характерен, конечно, для традиции западной, хотя и у нас тоже мы встречаем эту традицию. Даже, можно сказать, один к одному Достоевский написал свою рождественскую сказку, перекликающуюся со сказкой Андерсена, и мы видим похожие мотивы, и вообще вот эта вот категория, скажем так, я бы их назвала черных рождественских сказок, то есть это сказки
печальных,
с плохим концом, да, печальных, когда, как один из критиков написал, массово, например, замерзают дети, и они к ангелам на небеса возносятся. Конец этот, в общем, нельзя сказать, что плохой, но...
Ну, это для христианина конец совсем неплохой, потому что если ребенку здесь, в этой жизни, жилось скверно, то, во всяком случае, на небесах о нем позаботятся и, может быть, позаботятся лучше, чем здесь. Но это, так сказать, первая категория, а вот остальные две?
Вторая категория – это рождественские сказки, в которых темная сила озарует.
То есть там недобрые чудеса случаются, а скорее лихие, чем светлые.
Да, вот яркий пример, кстати, Гоголь, но больше это характерно тоже для западной, причем именно английской культуры. Почему-то вот хотелось именно такие истории им сочинять на Рождество.
То есть это истории, от которых ребенок забирается под одеяло, оттуда испуганно смотрит, может быть, даже и подушкой накрыв голову для дополнительной защиты, но все-таки эта страшилка встречает у него огромный интерес.
Да, и плюс заканчивается все-таки, там все однозначно хорошо, конечно, победой светлых сил, это без вопросов. Наконец, третья категория, которая, мне кажется, характерна для современной рождественской сказки, а в XIX веке скорее больше для нашей культуры, это светлые сказки типа «Морозко», где, да, конечно, девочке приходится преодолевать некие сложности, но согласитесь, то, как она попадает в лес, к 12 месяцев ее встречают, при всем, при том, что злая мачеха и сестра отправили ее в лес холодный, тем не менее мы это не смотрим как какое-то что-то страшное, ужасное, или чтобы ввергло нас в уныние совсем уж, потому что все-таки первая категория, девочка со спичками Андерсена, очень многие говорят, что в конце сказки плачут, потому что бедная несчастная девочка, которая ходит по улицам города, пытаясь продать спички, заглядывая в окна, где празднуют празднуют в тепле семьи Рождество.
Там посверкивают рождественские огоньки.
Да, да, и она в конце замерзает и умирает. И, в общем-то, вы знаете, несмотря на то, что, да, в христианской традиции там очень все так описано, то, что она попадает в лучший мир, тем не менее, людям, конечно,
люди печалятся.
В глубине души, да, печалятся. Хотя мы должны, наверное, думать о судьбе таких людей.
Ну вот если брать тот третий тип рождественской сказки, он, наверное, действительно для дореволюционной русской культуры своего рода образец, эталон. То есть Рождество – праздник очень светлый, праздник, на который не напрасно детвора веселится, получает подарки разного рода, и рождественская сказка несет в себе вот такого рода, такого типа, некое доброе чудо в конце. Вот нечто страшное происходило, на людей упала некая тьма, тяготы, но в конце концов сила небесная вмешалась, и все закончилось справедливо и хорошо. А позднее там уже будет такая советская, не рождественская, а новогодняя сказка, там не говорится, что это сила небесная, просто все закончилось хорошо, вот как закончилось с советской киносказкой «Морозко». Поскольку мы сейчас как раз подошли к этой сказке, я думаю, будет правильным, что сейчас в эфире у нас прозвучит фрагмент из балета «Времена года» Александра Константиновича Глазунова, а именно из «Зимы».
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем разговор о том, что такое рождественская сказка. И рядом со мной известный писатель Виктория Балашова. Не только писатель, но и в какой-то степени историк литературы. И я допытываюсь у нее, собственно, какие были еще родимые пятна жанра рождественской сказки. Как мы уже знаем, она расцвела в XIX веке. Она пользовалась огромной популярностью в викторианской Англии и в дореволюционной России, ну, собственно, и в других странах Европы. И мы просим у Виктории подробностей.
Еще хотелось бы добавить, что XIX век как раз зародил все традиции рождественские, не только елку, но и Санта-Клауса или так сказать, у нас Дед Мороз. Его образ как раз был прописан в середине XIX века в книгах, то есть впервые именно там канонический такой Санта-Клаус появился, да, и в наших сказках, соответственно, Дедушка Мороз. Но тут интересно отметить, еще раз говорю, что западная традиция как-то более жестко подходит к этому вопросу.
А что значит жестко?
Вот, например, у них Санта-Клаус изначально был не только с мешком с подарками, но и с хлыстом. И нерадивых детишек он должен был отшлепать, так сказать, этим хлыстом, да.
Как страшно жить.
Вот это в рассказе прописывалось, и, соответственно, недаром, кстати, сейчас же ведь дети в своих письмах Деду Морозу должны описать свои хорошие деяния, что хорошего сделал. А, соответственно, если сделал что-то плохое, раньше получается, что Санта-Клаус своим хлыстом, так сказать, мог и наказать, не только подарки принести. То есть я бы сказала, что все-таки западная традиция, она жестче, конечно, к этому вопросу подходит. Также тогда и зародились открытки первые рождественские, которые пользовались большой популярностью и выпускались по тем временам полуторамиллионным тиражом уже вот в концу XIX века. Это очень много.
Ну, а вот есть какие-то примеры сказки какой-нибудь удачной, получившей чрезвычайную популярность? И, соответственно, открытки какой-нибудь, которую любили, много раз повторяли. Вот мелодии рождественские, они на слуху постоянно. Я уж не знаю, под слова «Jingle Bells»,
да,
а в голове выстраивается моментально мелодия. А что говорить не о музыке, а о текстах и, может быть, вот об изображениях, открыточках?
На открыточках как раз появляются впервые елки и семья либо около елки, либо за рождественским столом. Как раз вот самый популярный мотив. И когда появился образ Санта-Клауса, появляется еще и дед с мешком. Ну и, как мы видим, в начале он был еще и с хлыстом. А что касается сказок популярных, конечно, опять давайте вернемся к Диккенсу с его рождественскими песнопениями или рождественскими историями. Его рассказы, а их было несколько, целый цикл он написал. Вот самую популярную про Скруджа, которая была экранизирована в последний раз в 2001 году, экранизировали и ставили на театральных подмостках этот рассказ более 800 раз.
О, Господи!
Да, представьте себе, это, в общем-то, цифра на самом деле впечатляет. Хотя последнюю экранизацию раскритиковали в пух и прах, как раз в 2001 году вышел фильм, который я бы назвала все-таки фильмом ужасов больше, чем «Рождественская история». На мой взгляд, тоже немножечко перегнули режиссеры палку, что нынче модно как-то немножко иначе представить нам популярные и известные образы.
То есть это что получается? Дети, радуйтесь, на дворе Рождество. Во всяком случае, радоваться будут те из вас, кто выживет этой ночью.
Да, образ там, опять-таки, Санта-Клауса тоже пугающий скорее в этом фильме, чем какой-то радостный, привлекающий внимание детворы. Но в свое время Диккенс, надо сказать, что хороший бизнес-проект, как мы сейчас скажем, раскрутил, потому что у него был собственный журнал, где он регулярно публиковал эти истории, они пользовались спросом, и он даже один год пропустил среди вот нескольких лет, когда он писал этот цикл рождественский, и он потом очень печалился, что вот он не стал в этом году писать, а надо бы было вот эту вот, так сказать, прореху тоже заполнить. Ну, из знаменитых историй это, конечно, история «Щелкунчика». Вообще-то, как кололи орехи, как появился вот этот прибор для раскалывания орехов, это целая история в Германии, конечно, насчитывающая просто несколько столетий. Но вот в произведении «Щелкунчик и мышиный король» мы видим, как тоже рождественская сказка, можно так сказать, да, раскрутилась, потому что «Щелкунчик» — это популярнейшая постановка на Новый год для детей и на утренний, и даже для взрослых вечером, в Большом театре всегда идет не попасть.
Ну вот, кстати, для Соединенных Штатов Америки наш «Щелкунчик», балет Петра Ильича Чайковского, это по опросам прессы и иных масс-медиа самая популярная рождественская музыка. даже популярнее собственной их американской. А поэтому, я думаю, будет правильным, если мы сейчас послушаем хотя бы маленький фрагментик из Петра Ильича Чайковского «Щелкунчика». Ну вот, капелька щелкунчика, как будто кто-то роняет жемчуга, изумруды, рубины на пол дворца, и этот пол состоит из чистого хрусталя, согласитесь. Поэтому мы слышим приятные звоночки, как будто колокольцы или действительно звук падения драгоценного камешка на хрустальную поверхность. Чудесно, не правда ли? Вот это идеальное звучание Рождества. Я не знаю, что можно придумать лучше. Но, тем не менее, придумывали очень много. Итак, Диккенс. Итак, история «Щелкунчика и мышиного короля». Но вот, насколько я помню, были истории, связанные с полюсом, эльфами, оленями у Толкина.
Да, да.
И они тоже были чрезвычайно популярны. А кто еще снискал у публики признательность за рождественские истории?
Да вы знаете, как ни странно, Эдгар По писал тоже рождественские истории, ну, как вы понимаете, в своем устрашающем духе. И вообще традиция, опять-таки, уже новая, нового времени, это Америка, потому что у них штаты потихоньку-потихоньку включались в рождественский процесс. Первый штат 1836 год, и только в 1907 последний штат решил праздновать Рождество. То есть это такой процесс был очень длительный, не разовый, не быстрый. Ну и мы встречаем, конечно, и у братьев Гримм тоже своеобразные рождественские сказки. Но я хочу сказать, что вот у Достоевского, у него яркий пример, перекликающаяся сказка с девочкой со спичками, где он описывает тяготы жизни бедных людей, но опять-таки в итоге он нас выводит на то, что попадает мальчик этот в виде ангелочка на елку, и, в общем-то, ну, наверное, это в определенной традиции конец не такой уж и несчастливый.
Это как раз, по-моему, называется «Мальчик на елке», да?
Да, на рождественской елке, да.
А есть у нас что-нибудь из русских рождественских сказок, помимо Достоевского, то, что получило широкую известность? У меня в голове вот по дореволюционному российскому рождественскому быту не сказки стоят, а стоят рассказы Шмелёва о совершенно волшебных впечатлениях мальчика перед Рождеством, как постепенно эта сказка нарастает, запахи вкусной пищи на Рождество, ведь кончается пост, и все готовятся к этому празднеству. Для него это вот такое волшебство, которое чем ближе Рождество, тем становится больше. Было ли еще что-то такое?
Были рождественские истории у многих авторов, ведь и Толстой писал рождественскую сказку, и Чехов. Другое дело, мне кажется, что в конечном итоге, как мы сейчас говорим, раскрутились они совершенно благодаря другим произведениям. А Гоголь, например, с «Ночь перед Рождеством», да, вот он со своим циклом вот этих рассказов, он действительно до сих пор популярен. То есть вот как остаются в памяти людей истории «12 месяцев», «Морозко», благодаря мультфильму, мне кажется, стали популярными, хотя были написаны очень давно и даже корнями уходят в народные, русские народные сказки.
А очень давно это когда?
Так они были написаны как раз в 19 веке, но это зафиксировано на бумаге. Но, в принципе, говорят, что народные, русские народные сказки – это наш эпос, оттуда катится все. Недаром у нас там получается 12 своеобразных Дедов Морозов, но, наверное, это были просто, да, воплощения их своеобразные.
Ну что ж, мне кажется, будет правильным, если сегодня прозвучит еще одна замечательная рождественская мелодия. Это «Кандак Рождеству Христову» Дмитрия Степановича Бортнянского. Ну что ж, мы дошли до приятного момента в этой приятной передаче. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами ненадолго расстаемся, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».